Василий Петрович Авенариус. Чем был для Гоголя Пушкин? Литературный очерк. Часть первая. «Гора с горой не сходится», — говорит пословица. И не совсем справедливо. Гениальные люди, те же горы, среди прочей мелкоты людской, сходятся именно благодаря взаимной притягательной силе. Так сблизились два гения немецкой литературы — Гёте и Шиллер. Так сошлись гордость и слава родной нашей словесности, Пушкин и Гоголь, несмотря на большую разность лет, на совершенную разнородность натур, положительной и отрицательной, оба – воплощенная жизнь. Но Пушкин – вся ее красота и поэзия. Гоголь – вся ее будничная, непрекрашенная правда. Они сошлись – волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различный меж собой. Евгений Онегин. До знакомства своего с Пушкиным Гоголь не помышлял серьезно о писательской карьере, хотя, подобно большинству молодых людей, еще на школьной скамье упражнялся в стихах и в прозе. Семейная обстановка благоприятствовала развитию его таланта. Отец его, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, сын полкового писаря, дослужившись до чина коллежского асессора, поселился в своей небольшой наследственной деревеньке Яновщине, в настоящее время Васильевка, в 35 верстах от Полтавы. При скромных средствах Василий Афанасьевич был большой хлебосол и неистощимыми юмористическими рассказами умел приправлять всякое блюдо. Так Яновщина его сделалась вскоре своего рода умственным центром целого уезда. Здесь-то и происходили те сказочные вечера на хуторе, которые гениальный сын его перенес потом в своих повестях в Диканьку, Миргородского уезда Полтавской губернии. Сосед и добрый приятель Гоголей, дальний родственник матери нашего писателя, Трощинский, в свое время важный сановник, скучая на покое от безделья, затеял у себя домашний театр. Ставились одни малороссийские пьесы, между прочим, и собственного сочинения главного режиссера, старика Гоголя, который в то же время исполнял также первые роли. Сын, отданный в Нежинскую гимназию, приезжая на праздники домой, не только присутствовал на этих спектаклях, но принимал в них иногда и участие. По его же почину в Нежинской гимназии воспитанниками была разучена и разыграна трагедия Озерова «Эдип в Афинах», после чего были даны еще многие другие пьесы. Унаследовав от отца комическую жилку, молодой Гоголь брал на себя обыкновенно роли старух, как, например, роль Простаковой в «Недоросли», и играл, говорят, очень типично. Та же врожденная насмешливость заставляла его взяться и за перо. Первым литературным опытом его была стихотворная шутка на одного товарища, остриженного под гребенку и прозванного зато «Растригой Спиридоном». Затем следовали сатиры на жителей города Нежина. «Нечто о Нежине» или «Дуракам закон не писан». И трагедия «Разбойники». Последняя была навеяна, как надо думать, драмой Шиллера, того же названия. Пристрастившись к легкому чтению, Гоголь не только подбил товарищей выписывать в складчину разные журналы и сам взял на себя обязанности библиотекаря, но тратил и все свои небольшие карманные деньги на покупку книг. Так выписал он себе, между прочим, из Лемберга сочинение Шиллера за 40 рублей. Прослыв между товарищами писателем, он задумал издавать и свой рукописный журнал. Назвал он его «Звездой» и ежемесячно к первому числу выпускал книжку, тщательно самим им переписанную и составленную почти исключительно из собственных его произведений. Сатирическое направление его журнала внушало товарищам его, если не благоговение перед ним, то страх. Все сторонились от него, потому что каждую минуту могли ожидать, что он пустит им в нос гусара. Так уже в школе он не знал братской привязанности сверстников, беззаветной юношеской дружбы, и к природным отличительным свойствам малоросса добродушному юмору и скрытности, у него прибавилась третья, отталкивающая уже черта – лицемерие. Двоедушничать, играть комедию и в действительной жизни со своими ближними доставляло ему даже тайное удовольствие. «Я почитаюсь загадкою для всех», – откровенничает он в письме к матери в 1828 году. «Никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренно сам смеялся над собою вместе с вами? Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом – угрюмый, задумчивый, неотесанный и прочее. В третьем – болтлив и докучлив до чрезвычайности. У иных умен, у других – глуп». Из того рвения, с которым Гоголь-юноша отдался сочинительству, в ущерб даже школьным занятиям, можно было бы, пожалуй, заключить, что он понял уже свое истинное призвание, сознательно готовился к деятельности писателя. Но что это было не так, видно из собственных его слов. «Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государственная», – писал он матери в феврале 1827 года. По мере приближения выпуска из гимназии, нетерпение отличиться на служебном поприще все более в нем разгоралось. Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, признавался он двоюродному брату своей матери, Петру Петровичу Косеровскому, «Я пламенел неугасаемую ревностью сделать жизнь свою нужную для блага государства. Я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом. Быть в мире и не означить своего существования – это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состязания, все должности в государстве и остановился на одном – на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего». Что здесь только я могу быть благодетелен, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни моей не утерять, не сделав блага. Никому и даже из своих товарищей я не открывался, хотя между ними было много достойных. Я не знаю, почему я проговорился теперь перед вами. Что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня. То же самое повторяет он в своих записках, писанных 20 лет спустя. В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем, а задумываться о будущем я начал рано, в ту пору, когда все мои сверстники думали еще об играх, мысль о писательстве мне никогда не входила в ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове, впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим. Хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить, и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самых ранних суждениях моих о людях находили умение замечать те особенности, которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребления. Наконец, заветная мечта его осуществилась в 1828 году. Он был выпущен из гимназии с правом на чин 14 класса. Оставалось только приложить свои силы к делу, стать государственным человеком.